Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Приветствуем в студии Светлого радио вас, мы, Лиза Горская
и Алексей Пичугин.
А с нами сегодня ближайший час проведет настоятель храма Ризоположения в Леонове, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии, протоиерей Андрей Рахновский. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Старый Новый год, кстати говоря, если кто-то, для кого-то он, может быть, я знаю, есть такие люди, для которых Старый Новый год, он важнее Нового Нового года.
Он Новый Новый год.
Он Новый Новый год.
Единственный.
Да. Поэтому, наверное, мы и всех, и особенно тех, для кого это важно, со Старым Новым Годом поздравляем. Вообще, тема сегодня у нас, конечно, не как мы провели Новый Год и Рождество, и как мы собираемся отмечать Старый Новый Год или уже отметили. Тема у нас серьезная, она связана с, непосредственно с евангельскими событиями. И вот, читая Евангелие, мы сталкиваемся с вопросами, какими-то недоумениями, которые относительно личности Христа, ну, высказывают самые разные люди. В частности, те, кто считает себя самыми сведущими, знатоками Писания, особенно в то время, книжники, фарисеи. Вот один из этих вопросов: какой властью ты все это делаешь? Это то, что спрашивали у Христа люди, которые, ну, каким-то большим сомнением относились к его проповеди, к его жизни.
Ну, может быть,
жизни.
Не знаю, начнем все-таки с Рождества. Потому что с этим вопросом, который ты задал, связан, ну, мне кажется, более узкий вопрос, как люди вообще поняли, что Христос родившийся, да, что Он Мессия, что Он Сын Божий. И волхвы, первые из этих людей, которые шли поклониться, да, шли за звездой поклониться к Христу, вообще, откуда они знали?
Здесь перед нами встает определенная сложность, потому что волхвы, которые поклонялись Христу, они это сделали спустя уже года два после рождения Иисуса Христа.
То Давайте мы, поговорим
да,
об этом.
Да, то есть мы на иконе видим, созерцаем все одновременно, да, в то время как непосредственно с днем рождения Иисуса Христа связано поклонение пастухов. Угу. Вот, а волхвы, как известно, пришли уже спустя долгое время, когда
Подождите.
Уже Христос был в доме с матерью.
Это известно, ну как, я не думаю, что это прямо всем известно. Для многих это какие-то одновременные события. Появился на свет, пастухи пришли, а за ними волхвы.
Прям буквально сразу.
Да, ну, там в дверях столкнулись друг с другом.
С точки зрения идеи богословия праздника Рождества, это событие одного плана. Но хронологически они разнесены где-то на расстоянии года в два, поскольку Ирод выведал у волхвов время появления звезды, и, наверное, понятно, что он брал с запасом и повелел убить, да, младенцев от двух лет и ниже. Да? Он думал, что приблизительно Христу должно быть около двух лет со дня его рождения. Вот, поэтому волхвы пришли гораздо позже. Но здесь, видите как, волхвы получили откровение, Иосиф получил откровение. Люди, которые потом веровали Христу во время его проповеди, получали некое внутреннее, как бы, духовное откровение, получали веру в Него. И на самом деле вот эта вера в Христа как Спасителя, она основана на не поддающимся рациональному осмыслению до конца неком внутреннем свидетельстве. То есть понятно, что, с одной стороны, мы, как бы, организуя эти передачи, должны что-то всегда объяснять и рассказывать, угу. Да? Но все-таки, мне кажется, мы не должны до конца оставаться такими рационалистами. Не все возможно объяснить, и есть такая вещь, реально существующая, но трудно объяснимая, как духовный или мистический опыт. Почему я затронул эту тему? Потому что на самом деле вера Нового Завета, вера в Иисуса Христа, как в Господа, она вот так вот строго, логически и автоматически невыводима из Ветхого Завета. Угу. То есть Ветхий Завет, с одной стороны, готовит к принятию Христа, но, с другой стороны, из него вот так вот прямо нельзя вывести Евангелие, потому что Евангелие приносит нечто совершенно, как бы, новое. Это если говорить об иудеях.
Традиция-то, она все равно остается ветхозаветной долгое время.
если говорить как бы о волхвах, да, то у них то откровение, благодаря которому они узнают о Христе, это откровение астрологическое. То есть они верят звездам, они поклоняются звездам, они как-то, в общем-то, со звездами согласовывают свою жизнь. И, в общем-то, Господь их приводит к себе, используя тот язык, да, который этим волхвам понятен. Да, обратно они уже уходят от Иисуса Христа, уже не по велению звезд или некой мистической звезды, таинственной звезды, а уходят, получив откровение от Господа во сне. То есть можно сказать, что волхвы, они здесь свое мировоззрение изменили. Они уже больше не поклоняются звездам, они уже живут надеждой на Христа и на Бога. То же самое, вот, возвращаясь к вашему, вот, Алексей, вопросу, Ветхий Завет, да, он готовил, как вы сказали, традиция одна. Но что значит традиция одна? Как волхвы пришли ко Христу через вещи, прямо с Христом не связанные? Ну, какая может быть связь между астрологией, да, между верой в то, что мы зависим от неких небесных светил, да, и верой в ту свободу, которая наделяет нас Господь. Это божественную свободу, которая не должна подчиняться никаким творениям. Да? Вот. А с другой стороны, и для иудеев Господь использует тоже понятный им язык. Действительно, как невозможно было к Богу прийти через веру в звезды, то же самое разве можно было к Богу прийти через принесение ветхозаветных жертв? Нет, нельзя, потому что Богу эти жертвы не нужны, и в пророческих писаниях мы неоднократно это можем слышать. Но просто иного языка, понятного ветхому человеку, не было. Как служить Богу? Приноси жертвы.
А как случился перелом? Почему вот первый век, да, получается, вдруг качественно новые люди, которым качественно новым языком сумели, но ведь качественно новый язык мог уйти в никуда, в песок, а... он был воспринят. Что случилось с человеком, причем живущим в определенном месте, в определенное время, чтобы вот эта метаноя произошла, и он сумел воспринять новый язык?
Это некая загадка, потому что на самом деле, если мы посмотрим, вот то число людей, которые стали способны к некому новому мышлению, изменению ума, как вы сказали, метаноя, да, к принятию Христа, их, в общем-то, в результате проповеди Христовой оказалось не так-то много. Да, апостол Павел пишет в своем послании к Коринфянам, да, что после воскресения Господь явился 500 братьям. Когда апостолы собираются вместе для избрания вот, апостола Матфея, там собралась, как без толпа, 120 человек. То есть, если мы представим себе, что Христос обошел, ну, допустим, он, конечно, больше городов обошел, ну, вот 10 городов, например, обошел, да, 500 разделить на 10, это будет сколько?
50.
50, да? То есть, получается, что в каждом городе у него было 50 учеников. А если городов этих было гораздо больше, да, кто-то скажет, ну, то, может быть, не всем явился, но тем не менее. То есть, факт с фактом, что община уверовавших во Христа была очень немногочисленная. Поэтому это говорит о том, насколько трудно было принять то, что говорил Христос. Здесь есть несколько факторов, которые мешали этому принятию. Почему мы видим постоянное столкновение у Христа с фарисеями? Да, в общем-то, и сами ученики, несмотря на то, что ходят за Христом, они пребывают постоянно в неком недоумении, задают Христу вопросы, да, на которые Христос вынужден говорить, что вы такие несмысленные, то есть почему вы не понимаете? Ведь, несмотря на то, что у нас очень мало документальных свидетельств о мировоззрении иудеев, вот как раз времен как бы явления Христа, то есть все как бы свидетельства, там, Талмуд, это они позже, это 2-й, 3-й, 4-й век, да, но все-таки понимая, что в истории, в развитии мысли есть некая как бы преемственность, да, мы все-таки можем как-то по более поздним или ранним памятникам, да, ну, как-то судить с некими оговорками об этом периоде. Так вот, интересно, что на самом деле вера в Мессию тоже у иудеев была весьма специфической.
Вот возникает такой вопрос у меня, я вот уже несколько минут об этом думаю. Есть культура Древней Греции, культура эллинов. Она прекрасна, она развивалась задолго до прихода в мир Христа. Мы знаем христианина до Христа, как его называли Платона, который жил в 4 веке до нашей эры. Может быть, проповедь Христа была бы более была бы сразу услышана, если бы она происходила там, то есть она бы упала в, ну, такую более благодатную почву?
Здесь нужно понимать, что не так уж светло все было в греческом мире. Во-первых, ко времени Иисуса Христа все-таки преобладала философия стоицизма и эпикурейства. Сейчас не будем как бы заходить на чужую, скажем так, в данном случае, в чужую сферу, да, как бы знания, но все-таки надо сказать, что это совершенно нечто иное, и я не побоюсь сказать, все-таки это некое уже, слово «упадок» не хочется произносить, но это некий иной уровень осмысления философских вопросов, не тот, который мы видим, допустим, у Платона, да, то есть в данном случае... Это учение, да, все-таки о какого-то злобности, да, земного существования, о его какой-то изначальной неприветливости в отношении человека, да, некий такой пессимизм философский, я не хочу сказать, что это была благоприятная почва, да, именно для веры во Христа. Тем более, что апостол Павел, давая характеристику именно языческому миру, греко-римскому миру, да, он говорит, да, что они познали Бога, но не прославили его как Бога, а суетились и образ Божий, да, изменили в образ, подобный страстным людям, животным, присмыкающимся, да, за что и... Поэтому они стали совершать непотребства, да, поскольку коль идеалом для человека становятся некие страстные боги, подобные страстным людям или животным, естественно, что пороки, пребывающие в таком, в кавычках, божественном мире, они переходят и на мир человеческий, вот. А второй момент – это то, что... Все-таки божественное откровение имеет личный характер. И Господь заключал личный завет и давал личное откровение конкретным людям – Аврааму, Моисею. И поэтому как бы создание еврейского богоизбранного народа – это плод именно личного духовного подвига, личного откровения и личных обещаний, которые Бог дал конкретным людям. Поэтому, мы же, принимая веру, не принимаем некую идеологию, да, или некую идею, в лучшем смысле, да, а это всегда личное отношение с Богом. И поэтому и тот народ, к которому прежде всего приходит Христос, да, вот, это тот народ, с предками которого он общался лично, и лично им обещал, да, что от вашего... Вот ваши потомки, ваш потомок будет спасителем, как Господь это обещал Аврааму. Всем не твоим благословятся все племена земные.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, дорогие слушатели, что сегодня у нас в гостях настоятель храма Ризоположения в Леонове, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии, протоиерей Андрей Рахновский. Ну, вопрос мой про древнегреческую культуру и философию он в большей степени абстрактный был, потому что понятно, что все получилось иначе. Ну, вот я задумался об этом в какой-то момент.
Нет, почему? Это... Вполне как бы вопрос справедливый, естественный, да, вот, и я бы так сказал, что если мы над этим вопросом размышляем, мы к очень важным выводам для себя приходим. Вот мне, например, очень греет сердце как бы знание того, что если Господь кому-то что-то обещал, он эту связь с этим человеком не теряет и обещание свое выполняет.
Это как?
Ну, то, что я сейчас сказал про Авраама, например, да, то есть у него не некая связь с человечеством, а с массой людей. Как с неким, скажем, безликим стадом, да? Вот. А это всегда личные взаимоотношения.
А сколько таких людей, про которых нам известно, что им Господь лично что-то обещал?
Ну, мы можем посмотреть, если речь идет о Ветхом Завете, да, если мы будем говорить про тех людей, которые имели личный мистический духовный опыт, да, вне всякого сомнения, да, вот, это некто представитель допотопного человечества, да, если брать после потопа, это Ной. Имел же откровение? Имел, да. Откровение, да? Вот. Авраам имел откровение? Имел. Моисей, да, прозванный Бог, который созерцал присутствие Божие, Иаков, то есть всякая ветхозаветная история, она, в общем-то, строится на вот этом личном духовном опыте, который, конечно, ко времени пришествия Христа, в силу, может быть, некого, скажем так, духовного упадка, да, он трансформировался во что? В отношении человека и закона. Это очень важный момент, который на самом деле мешал современникам Христа принять его. Потому что человека воспитывали с детства, в общем-то, фарисейская среда, она этому способствовала. Я сейчас фарисейский не в ругательном значении, да, а просто как обозначение, скажем, влиятельной группы людей, да. То есть сам это закон и исполнение закона. Исполнение закона дает тебе уверенность, да, спасения. Как человек достигает праведности вот с помощью этого закона? Действительно, фарисеи, как это неудивительно, были уверены в своей праведности. Но любой как бы трезвомыслящий человек, он начинает понимать, ну как же, ну ты же видишь, что ты в своей жизни допускаешь какие-то, ну, плохие поступки. Ну даже вот будь ты прекрасный как бы духовный человек, но там ты допустил какую-то мысль, здесь ты как-то не то сказал, там здесь ты не то почувствовал, да, здесь ты поступил как бы некрасиво. То есть любой человек это видит за собой. А вся суть в том, что сам принцип взаимоотношений между Богом и человеком вот в среде иудейской того времени, он был такой, как бы мера за меру. Это выражение из Талмуда, да. То есть Господь дает мне закон, я его исполняю, и, соответственно, это порождает некие уже взаимные отношения. Значит, и Бог что-то мне должен. Если я не исполняю закон и в чем-то, скажем так, становлюсь должником, то любой долг можно вернуть, да, совершив что-то, например. И поэтому, несмотря на то, что, скажем так, по общему ходу жизни, да, у человека где-то плюсы, где-то минусы, а конечный баланс получается положительный, потому что здесь плюсы, здесь минусы друг друга перекрывают.
Но вот. Справедливости ради, в истории христианства в разных деноминациях и тоже такой подход встречался.
Согласен, вне всякого сомнения. То есть, на самом деле, пороки, свойственные иудейскому обществу того времени, они свойственны и нам. А как бы идея о богоизбранности какого-либо народа, ну, например, русского
она
народа.
Она тоже нам очень свойственна.
Да. Потом я узнал, было очень интересно узнать, что венецианцы тоже в свое время говорили «Венеция, Третий Рим». Была идея Великотырного, Третий Рим.
Так это же идея, Москва, это она у нас, да, как-то, ну, так осталась в веках. А вообще, да, она по Европе того времени бродила после падения Константинополя очень активно.
Не хватало.
Не хватало,
да, Рима. То есть соблазн, вот, скажем так, такой как бы национализации, да,
я, откровения. Знаете, и даже немного на другую тему хотел вас спросить, ну, даже в русле нашей беседы. После Вавилонского пленения, это 6-7, по-моему, век, да, до нашей эры, когда иудеи из него возвращались, когда стало возникать огромное количество различных религиозных течений, помимо храмового иудаизма появилась та форма синагогального богослужения, которое мы сейчас есть. Да, извините, я вижу, как закатывает глаза Лиза Горская и понимает, что мы уходим в дебри. Нет, на самом деле не уходим. Я хотел спросить, какое место проповедь Христа в сознании иудеев того времени занимала, когда в первом веке существовало огромное количество совершенно разных религиозных сект от иудаизма, появлялись различные бродячие проповедники, которые, имена которых кого-то остались, кого-то не остались, большинства не осталось. Но это же абсолютно разные формы разного понимания иудаизма, и вдруг среди этого всего возникает Христос. Вот как к нему относилось общество того времени? Как к одному из, и так ли они относились к другим, или же все-таки он сразу занял какое-то центральное место?
Ну, тут нужно понимать, что значит центральное место, да? Потому что, скорее всего, вот в религиозной среде того времени не было представлений, я не имею в виду пророков, да, или особо просвещенных людей, там, Иоанн Креститель, там, Анна Пророчество, там, старец Симеон, я имею в виду такой, скажем, то, что называется мейнстрим, да, вот. Я не уверен, что было представление о Спасителе как неком Боге, ставшем человеком, да, как о неком неотмирном существе. То есть, все-таки это Мессия, это человек, который, скорее всего, уже существует где-то, но который должен явиться Израилю. Ну, это сейчас такая попытка реконструкции, да, вот того мировоззрения по более поздним, как бы, иудейским свидетельствам, да. Поэтому здесь и, в общем-то, и факт рождения его от девы, он как-то не стоит настолько остро, как это будет для нас, христиан, да. То есть, вот Мессия, он есть, пребывает в неких небесных сферах, и он должен явиться. Вот. Причем явиться, прежде всего, как кто? Не как спаситель, опять-таки, в нашем смысле, спаситель от грехов. От чего спасать? я Богу и так могу воздать то, что должен, да, какими-то своими делами. Вот. Если я чего-то не успел воздать, значит, за меня воздадут праведники. Недаром они говорят, отец у нас Авраам. Да? То есть, на самом деле, добрых дел, совершенных Авраамом и прочими праведниками, их абсолютно достаточно для того, чтобы перекрыть недостатки и грехи всего израильского народа в целом. Я вот сейчас могу даже привести такую цитату. Вот, это один из раввинов второго века, Шимон бен Йохай. Вот он, что он писал. «Авраам своими заслугами мог искупить весь мир от его времени до моего, а я до скончания времен. А если будет мне трудно, приглашу Ахию Селамлянина». То есть идея того, что человек праведной жизни не только, в общем-то, искупает свои прегрешения, как бы, но и других людей, она содержалась, ну, как мы по более поздним памятникам видим, она бытовала в иудейской среде, и, скорее всего, она была и во время Иисуса Христа. И тогда становятся понятны ссылки фарисеев и вот такая гордость, что вот мы имеем отцов, отцами своими Авраама, Исаака и Иакова. Да? Вот. То здесь именно с точки зрения как бы такой уязвленной совести человеческой, пока здесь все со всех сторон было прикрыто. Ну, поэтому от чего спасать? Поэтому, соответственно, Спаситель в глазах тех людей, которые смотрели на Иисуса Христа, скорее всего, был неким вождем, во-первых, исполнителем закона, самым главным, самым важным и, скажем, самым чистым исполнителем закона. Потому что акцент в вере делался на закон. Как могли в одном синедрионе сосуществовать люди противоположных религиозных взглядов, фарисеи и саддукеи? Что их объединяло? Эти не верят ни в воскресение, ни в ангела, ни в духа. А фарисеи, наоборот, верят. Что их объединяло? А. Национальная идея. Да, вера в Мессию, как именно национального спасителя. Вот, и Б. Исполнение закона.
И тут Христос не суббота для человека, а человек
да,
для субботы
а
говорит.
Он абсолютно не вписывается вот в эти представления. Во-первых, он говорит, что вы грешные. И что не говорите, что отец у нас Авраам. То есть вы не прикроетесь заслугами ни собственными, да, ни предков. Да? Вот. Потом, помните, вот этот вопрос, а кто согрешил, там он там или родители его? Там дело в том, что представление о том, что некие страдания праведника, скорби праведника тоже могут служить искуплением грехов, они бытовали как бы, в то время, да? Он говорит, нет, ни он не согрешил, ни родители. То есть он разрушает, вот, скажем так, вот это мировоззрение, в котором люди жили, ну, конечно, не столетиями, да, ну, в общем, достаточно долго, да, и абсолютно в это не вписывается. Поэтому, конечно, с одной стороны, возмущение фарисеев, скажем так, и прочих абсолютно как бы понятно. И для того, чтобы увидеть в нем, в этом человеке, который настолько расходится, извините за тавтологию, с расхожими представлениями о Мессии, чтобы увидеть в нем Спасителя, нужно было действительно некое внутреннее прозрение, которое произошло сначала в определенной мере у апостолов. Помните, Андрей позвал Петра. Вот. И для этого как раз и нужна была проповедь Иоанна Крестителя. Вот вы спросили о разных религиозных течениях того времени. На самом деле мы знаем об этом не так много. То есть у нас, в общем, какие источники основные? Это Евангелие, Иосиф Флавий, ну и там какие-то отрывочные свидетельства. То есть у нас, в общем-то, время не богатое на вот какие-то...
На письменные свидетельства.
Да, именно вот если строго подходить. Но все-таки историки, они пытаются как-то реконструировать, да, понимая, что все-таки есть какая-то преемственность процессов, да, значит, можно что-то там, вот, в общем-то, предполагать. Поэтому мы об этом и говорим. Вот, так вот, в общем-то, Иоанн Креститель должен был своим авторитетом объединить эти разрозненные религиозные группы. И не только религиозные. Там он должен был и чтобы какие-то фарисеи с помощью него уверовали, доверившись сначала ему, да, там, иродиане, да, которые, в общем-то, обоготворяли, да, там, царскую власть, да. И люди не только религиозных, как бы, занятий, там, мытари, воины и так далее. И вот Иоанн Креститель, он кого мог, собирает вокруг себя из этих разрозненных фракций, и потом их направляет ко Христу, говоря, что он агнец Божий, который берет на себя грех мира.
Давайте продолжим через минуту. Напомню, что протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Резоположения в Леонове, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии, гость программы «Светлый вечер», Лиза Горская, я Алексей Пичугин. Скоро вернемся.
«Светлый вечер». на радио «Вера».